«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброго утра всем. 11:06 на часах в студии «Говорит Москва». Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня задаем свои вопросы Елене Николаевой, руководителю комитета по ЖКХ Общественной организации «Деловая Россия». Елена Леонидовна, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте сейчас отвлечемся от венесуэльской тематики, обратимся к тому, что у нас здесь происходило, точнее, происходило вчера. «Коммерсант» вчера утром со своей публикацией анонсировал заседание, совещание у вице-премьера Дмитрия Казака по вопросу о возможном введении социальных норм на электроэнергию. Анонсировалось это заседание, анонсировались параметры этих норм. Говорилось о том, что, например, при потреблении домохозяйством до 300 кВт-часов в месяц электроэнергия должна оплачиваться по базовому тарифу. Вот в промежутке потребления там, свыше 300, от 300 до 500 кВт-часов по экономически обоснованному, а дальше уже по неким... специальным параметром для тех, кто более 500 кВт-часов в месяц потребляет. Это все цифры не впервые вчера прозвучали, но вот «Коммерс» анонсировал это заседание. Заседание состоялось. Подробностей того, что там было сказано, по-моему, я так в публикациях и не видел. Основное заявление – отложить дискуссии о введении этой этих социальных норм на электроэнергию. К вам, Лена Леонидовна, вопрос. Это действительно означает, что на дистанции в год, например, никто об этом даже не заикнется теперь?
Думаю, что действительно на дистанции год об этом больше пока говорить не будут, но это не значит, что эта тема ушла с повестки дня, потому что на моей памяти она возникает уже не единожды. Если вы помните, 2014 год, активное обсуждение идеи введения социальной нормы потребления на электроэнергию практически было уже проведено пилотирование в 6 регионах. И, собственно говоря, мы уже смотрели, что происходит в Красноярске, в Забайкальском крае, там, по-моему, во Владимирской области. И, собственно говоря, на примере этих регионов было предложение со стороны Минэнерго на тот момент ввести эти социальные нормы потребления. Причем, обращаю ваше внимание, значит, регионы-то выбраны были таким образом, что на тот период времени в регионах был дефицит. Соответствующий дефицит электроэнергии в силу большого развития, допустим, крупных промышленных предприятий, как в Красноярске. Ситуация немножко изменилась. Электроэнергии у нас сейчас с избытком, и ограничивать потребление со стороны населения и мотивируя это тем, что давайте выровняем так называемую перекрестку, которая существует в тарифах между потребителями, юридическими лицами и физическими лицами, ну, на мой взгляд, и тогда, и сейчас вопрос, скажем, не совсем актуальный. Более того, значит, на тот момент мы очень активно, я в том числе выступила против этой идеи, и привела свои аргументы. Я могу их повторить, они не изменились.
Вы депутатом в тот
период были. В тот момент я была первым зампредом комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, а это необходимо вводить именно законодательно. Так вот, на тот момент времени, значит, основные мои аргументы, и они остаются неизменными, состоят в следующем, что социальная норма потребления в том виде, как она предлагается, это антисоциальная норма, потому что она в первую очередь ударит по наиболее бедным слоям населения в силу того, что именно люди с небольшим достатком и с большим количеством как бы в домохозяйстве членов семьи больше потребляют электроэнергии. Но в силу того, что у них приборы менее энергоэффективные, в силу того, что они дома больше готовят, больше убираются и так далее, и так далее.
Что можно сказать вообще о количестве этих домохозяйств, которые потребляют до 300 кВт-часов в месяц? Вот просто эта же цифра тоже неспроста взялась. Очевидно, да. Наверное, с оглядкой на то, что таких все-таки большинство.
Да, на тот момент вообще норма предлагалась еще более скромная, честно вам скажу. Там тогда была речь про 200, сейчас 300. Это, значит, услышали дискуссию в двухлетней давности. Так вот, на сегодняшний момент я могу ошибаться, но думаю, что до, наверное, 70% квартир сюда попадают. А вот домохозяйств в виде отдельных домов, конечно же, нет. Там, где есть дополнительные электроприборы, там, где есть необходимость готовить на соответствующих электрооборудовании, где большое потребление, ну, в силу просто объективным. И, на мой взгляд, это первый аргумент, который надо очень серьезно прислушаться, что, грубо говоря, эта ноша ляжет в первую очередь на малообеспеченные слои населения. Это первое. Второе. Значит, мой вопрос был следующий. Уважаемые коллеги из правительства, которые предлагают эту норму. А вы подумали, как вы будете субсидировать малоимущим соответствующее увеличение платежа? Ведь у нас же есть законы соответствующие, которые субсидируют малоимущим, у которых платеж больше 22% от дохода домохозяйства, субсидируют соответствующую плату за жилищно-коммунальные услуги. Вы нашли эти средства в бюджете? Нет? Идите ищите.
Но не обязательно же именно изыскивать средства для того, чтобы...
Обязаны обосновать.
Короче, закон просто переписать о вот этом субсидировании придется. Да,
нет, ну тогда честно скажите, что вы не хотите поддерживать малоимущих, что, на мой взгляд, тоже говорит о том, что все-таки у нас в Конституции написано, что Россия социальное государство, мы обязаны об этом все-таки думать.
Пока мы уж совсем далеко не ушли от этих пилотных проектов 2014 года, там какие выводы по итогам были сделаны?
Выводы были сделаны следующим, что если норма потребления очень большая, ну, например, 500 киловатт, то, в принципе, основное население она не затрагивает, а затрагивает только очень... крупные там, и дома, в которых есть банные комплексы, еще что-то и так далее. Тогда действительно это плата, которая так или иначе касалась в основном очень обеспеченных семей. Там, где норма потребления была крайне малая, то действительно это вызывало сильное напряжение, и в тех регионах в конечном итоге была принята идея отказаться от этой нормы. Поэтому это вопрос нюансов, понимаете?
Смотрите, это вопрос социально-экономический, но и политический в значительной степени. Сейчас, когда вот эти параметры, о которых вчера писали, которые вчера обсуждались, мне кажется, что, я так вспоминаю, что это в начале осени о них заговорили, и тот же Казак, ссылаясь на предложение Минэкономразвития, Минэнерго, вот об этом тогда этот разговор начал. На протяжении осени как-то это все обсуждалось. Так совпало хронологически, что за неделю до того, как вот это вчерашнее заседание прошло, Анатолий Чубайс, человек, который для российской энергетики...
Не чужой,
прямо скажем, не последняя фигура, рассуждал о том, что цены на электроэнергию России вдвое ниже общемировых, это энергорасточительство, и нужно вот в этой области тоже что-то предпринимать, возможно, поднимать тарифы на электроэнергию. Если с чисто политической точки зрения на это смотреть, это совпадение или это такая консолидированная работа вот всех тех, кто вообще... к этой индустрии у нас причастен.
Ну, на самом деле, конечно же, давайте так. Желание участников отрасли поднять свою доходность, она с точки зрения бизнесового подхода, она вполне понятна.
А у них есть сейчас какие-то проблемы, что они вот, например, там не получают достаточные доходы, например, в связи с тем, что недостаточно добросовестно платят потребители?
Да, действительно, вот есть такая особенность. У нас нарастают долги по неоплате коммунальных услуг, в частности, совокупная сейчас задолженность уже примерно 1,3 триллиона. Из них 700, по-моему, 20 миллиардов – это долги населения. Да, действительно, эта тема имеет место быть, и она действительно сдерживает развитие отрасли. Но вы знаете, если поприсутствовать на заседаниях совета директоров или, допустим, отчета перед акционерами топ-менеджеров этих компаний, у них все крайне оптимистично. У них потрясающий рост доходности, у них очень хорошая прибыльность, у них прекрасные росты заработной платы и соответствующих премиальных фондов для своих сотрудников. Если послушать вот с этой ипостаси, то вроде как-то у них все хорошо. Но, конечно же, я еще раз говорю, это же бизнес. Бизнес всегда будет хотеть увеличить свою доходность. Это нормально. Причем, если внимательно посчитать вот, и перенести на цифровые носители их хотелки, как я говорю, да, что такое убрать перекрестное финансирование. На сегодняшний момент, вот если смотреть даже по 2017 году, просто сравнить, значит... вот эта диспропорция в 2017 году была 368 миллиардов рублей, а к 2022 году планируется, что она будет 417 миллиардов рублей.
Диспропорция – это та цифра, имеется в виду, разница между вложениями рядовых потребителей.
Между тарифами, которые платят, ну, как приведенными тарифами, которые платят промышленность, и приведенными тарифами, которые платит население. Так вот, если пересчитать, что называется, математически, это означает, что нужно... повысить тарифы населения примерно на 13,9%, то есть 14% рост тарифа в среднем по стране. Вопрос в студию, а вообще мы готовы к тому, что население будет платить еще на 14% больше того, что они и так платят? Поэтому, конечно же, это вопрос, на мой взгляд, на сегодняшний момент риторический, и я считаю, что абсолютно объективно Дмитрий Николаевич Казак все-таки снял эту тему с обсуждения, потому что он вспомнил, наверное, скорее всего, и дискуссию 2014 года, и сейчас, и я думаю, там еще надо добавить следующий аргумент. Уважаемые коллеги-энергетики, а вы посчитали, во сколько вам лично обойдется дифференцированная тарифная сетка?
А как это их обременяет?
Очень просто. Вам необходимо будет для каждого домохозяйства, а ведь они переходят на прямые договора, то есть они теперь сами будут работать непосредственно с каждым домохозяйством. Вот будьте любезны, тариф отследите, то есть вам нужно менять все свои настройки, соответствующую биллинговую систему вводить. То у вас плоская шкала, то у вас, значит, в зависимости от... Это все требует очень больших финансовых...
А по сей день разве во многих домохозяйствах плоская шкала? Я имею в виду, какая дифференциация, связанная там со временем потребления, связанная с наличием тех или иных приборов? Ну, это, по-моему, более-менее уже внедрено везде.
Вы ошибаетесь. Это скорее эксклюзив. Это мы сейчас говорим про продвинутые регионы типа Москвы. А если вы посмотрите по России, конечно же, дифференцированный тариф — это достаточно, ну, скажем так, сложное процедурное введение этого дифференцированного тарифа. И это нужно людям серьезно вложиться в изменение своей там, инфраструктуры IT, там, счетчики соответствующие установить. То есть примерно считали, 80 миллиардов они должны вложить в то, чтобы соответствующим образом установить все эти необходимые оборудования. Поэтому овчинка, на мой взгляд, выделки не стоит, потому что если наше население начать ограничивать и говорить, что вы, начиная, условно говоря, с 300 киловатт-часов будете платить, условно говоря, там, на 15-20% дороже, а свыше 500 еще, население жестко начнет экономить. Поэтому большого, скажем так, гешефта они, скорее всего, с этого не получат.
Я напоминаю, что мы с Еленой Николаевой беседуем. Вы тоже можете участвовать в разговоре. Для этого у нас телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Пишите туда. СМС-портал +7 925 48 94 8. Пишите и туда тоже. Большая часть сообщений, которые сейчас пришли, люди просто делятся своими расчетами. То есть сколько они потребляют и сколько за это платят. Сергей из Одинцова пишет: я с тремя детьми в двухкомнатной квартире 500 киловатт потребляю. Соответственно, да, его
да,
ждут.
Да, вы в зоне риска.
Есть пример от Иннокентия из Белоруссии. Там действует, утверждает он, такая схема по лимитам: 150 киловатт-часов на домохозяйство. Ну и льготы по электроплитам, домам на отопление, на отапливаемые электричеством дома. Лимит все время урезают. Снизился с 300 киловатт-часов до 150 киловатт-часов в два раза. Теперь самое интересное и смешное. С 1 января этого года отменяют лимитирование и вводят тарифы по максимуму на экономически обоснованные цены себестоимости. Я так понимаю, что, во-первых, мы можем оглянуться на вот этот опыт сокращения. В Беларуси вообще электроэнергетика с нашей до какой степени сравнима? Я не имею в виду, конечно, объемы, но я имею в виду вот формат, конструкцию.
Знаете, я вам хочу сказать опять, это вот мы...
Просто я говорю, сейчас я подвожу к взаимодействию, к какому-то сопряжению государства и бизнеса в этой ситуации. То есть как в Беларуси снижают эти тарифы, я почему-то интуитивно понимаю, как это делается, принимается решение на государственном уровне.
Это страна, которая сама не генерит достаточного количества энергии, и очень много энергии закупает у нас. Мы же страна, генеряющая в огромных количествах необходимый ресурс. Более того, он сейчас не выбирается. Ведь есть еще один дискурс. А давайте мы введем нормы потребления, по которым, как предприятие, съел, не съел, заплати.
Да, помню.
Это вот еще одна тема. Опять это желание повысить вот это вот, как-то спрогнозировать свою доходность. Конечно же, роль государства в данном случае является ключевой, потому что данный вид деятельности регулируется государством, поскольку он является монопольным, по крайней мере, на локальных рынках. Это означает, что государство в данном случае имеет принципиальную возможность допустить это увеличение или не допустить данное увеличение. И, на мой взгляд, вот сейчас как раз время власть употребить, что вот мы и видим по итогам заседания у профильного вице-премьера Дмитрия Николаевича Казака, когда было принято решение там дискуссию отложить на неопределенный срок. Вы знаете, у меня всегда был аргумент тоже к Дмитрию Николаевичу, и, слава богу, он его слышит. Я говорю: Дмитрий Николаевич, расскажите мне или покажите мне вот на тех пилотных регионах, 6 регионов, где были введены эти практики, хотя бы для одного предприятия, для малого, для среднего, для крупного, снизили тариф? Вот для одного. Если я увижу хоть одно предприятие, для которого снизили тариф, я хотя бы пойму, к чему приводит выравнивание тарифа. Я ответственно заявляю, что ни для одного предприятия на тот период времени никому не было снижено тариф для потребления электроэнергии в пилотных регионах. Это означает, что это определенное лукавство, которое пытаются нам сейчас навязать как некое выравнивание, за которым лежит только повышение доходности в конкретной отрасли.
Я рискну вернуться к сообщению слушателя. Оно было такое пространное, сложно сочиненное, но там в финале говорит, что отменяют лимитирование и вводят тарифы по максимуму на экономически обоснованные цены себестоимости. У нас цены на электроэнергию насколько вообще экономически обоснованы?
Вот это вообще хороший вопрос. Значит, дело в том, что экономические обоснования цены для монопольного продукта являются кто? Федеральная антимонопольная служба и региональные энергетические комиссии, которые возглавляются губернаторами конкретного региона. Это означает, что каждый год, в конце года, значит, приходят энергетики, там, ресурсы.
Кстати, а энергетические комиссии, в них наверняка входят люди из правления... Ну, либо энергопроизводящих компаний, либо, значит, посредники.
Туда входят и потребители энергии, крупные потребители энергии, то есть представители этой отрасли, тех, кто является потребителями, и производители энергии, ну и, конечно, сбытовики тоже. И, естественно, мудрость этой комиссии и мудрость губернатора состоит в том, чтобы сбалансировать эти интересы. Одни хотят поднять, другие хотят понизить, и вот где-то посерединке нужно найти оптимум. Значит, основная идея, когда тариф образовывается по принципу, по затраты плюс, значит, приходят энергетики и рассказывают, сколько затрат они понесли по прошлому году. Обоснованные они, не очень обоснованные. Это вот задача энергетической комиссии разобраться в этом. Значит, было принято решение несколько лет назад смотреть иную систему ценообразования в отрасли, но, насколько я знаю, она далеко еще не повсеместно внедрена, поэтому до сих пор еще по старинке работают по принципу затраты плюс. То есть, действительно, каждый раз пытаются максимально повысить тариф, и хотелки эти естественным образом реализуются. Что на сегодняшний момент ограничивает возможность повысить, ну, скажем так, на любую цифру? Это соответствующий закон, автором которого была я, в котором говорится о том, что совокупный платеж гражданина не должен повышаться более чем на ту величину, которая принимается также в регионе. На сегодняшний момент это 4%. Вот, ребят, нравится, не нравится, но чтобы больше 4% не поднялись. Вот. Ну, мы сейчас это откорректировали по инфляции, ну, по крайней мере, то, что было последние 2 года. И, на мой взгляд, вот этот параметр серьезно, скажем так, аппетиты урезает. Не всем это нравится, честно вам скажу, но в любом случае я считаю, что это та норма, которая защищает в первую очередь интересы граждан, консолидированно, потому что, естественно, мы с вами как граждане не присутствуем в этих энергетических комиссиях и не сможем прийти и объяснить, собственно говоря, что повышение тарифа, условно говоря, на 15-20% являются просто критичными для существования домохозяйства и просто для того, чтобы мы все нормально жили. Поэтому, мне кажется, вот эта норма отрезвляет во многом и является балансирующей.
Вы использовали прежде слово «перекрестка», имея в виду оплату предприятиями за электроэнергию, оплату гражданами за электроэнергию, и вот якобы есть намерение уравнять вот эти платежи, правильно я понимаю?
Да. Это идея, которая...
Зачем эта цель вообще ставится? Просто кажется, это более там органичным, так во всем мире устроено. Почему к этому вообще стремятся?
Ну, я еще раз говорю, с точки зрения теории, энергетики говорят, нам правильнее устанавливать единый тариф по региону в зависимости от себестоимости этого ресурса, производства этого ресурса, и неважно, кто это потребляет, производство либо домохозяйство. Но я еще раз повторю свой риторический вопрос. Покажите мне хоть одно предприятие в тех пилотных регионах, которым вы снизили тарифы, подняв их для населения. А если вы этого не сделали, значит, за этой тирадой, кроме как слов, ничего не стоит.
Наш слушатель 235 утверждает, что население в целом сможет платить на 14% больше, так как вообще-то пока никто в голодные обмороки не падает. Рост тарифов на 14% для домохозяйств, с вашей точки зрения, это прям критично.
Это критично. На сегодняшний момент это критично, потому что давайте мы все-таки посмотрим чуть дальше Садового кольца и чуть дальше МКАДа. У нас есть вся Россия. Если вы думаете, что доходы населения, скажем, сравнимы с московскими, это не так. Это совсем не так. И, конечно же, 14% на сегодняшний момент рост домохозяйств, платы домохозяйств за жилищные и коммунальные услуги в структуре дохода выросли. Если 10 лет назад это было чуть менее...
Расходов, наверное.
Расходов, пардон, простите, пожалуйста, да, расходов. Если 10 лет назад это было чуть менее 5%, то теперь это более 17%, а в некоторых регионах это больше 25%. Это практически весь регион имеет право на дотацию, вы можете себе представить? Поэтому, на мой взгляд, это такое... Еще раз, давайте, ну, как бы у кого-то щи не очень густые, а у кого-то бриллианты мелкие. Поэтому, наверное, у коллеги, который написал вот этот тезис... он считает, что он может соответствующую нагрузку вынести. А вот 30 миллионов граждан, которые официально у нас признаны бедными за чертой бедности, если вы спросите у них, я однозначно знаю, что они ответят. Нет.
Вопрос. То, что эти расходы на коммунальные платежи, на, ну, очевидно, там газ, электроэнергия, вот это все тоже в одну корзину складываем, то, что долги растут за эти поставляемые услуги, это долги населения, это вот с этим связано? То есть люди уже не тянут. Значит, или эта дисциплина просто хромает? Значит,
вы знаете, мы внимательно изучали, собственно говоря, природу вот этой задолженности. Да. У меня сложилось двойственное впечатление лично, потому что мы проанализировали огромное количество регионов, огромное количество вот структуру задолженности и так далее. Так вот, в начале, ну, где-то, наверное, лет 8 назад, выделялась удивительная категория граждан, у которых есть второй дом, третья квартира, 15-й особняк. Вот они считали, что за 15-й особняк, в принципе, можно не платить, но потом когда-нибудь напрягут, мы заплатим. И это, кстати, меня всегда очень сильно удивляло. То есть совсем не бедные граждане почему-то, наверное, позволяли
не
себе...
не очень значительная группа.
Вы ошибаетесь. Да. Потому что они достаточно много потребляют, но вот почему-то считали возможным за свои долги не платить. Сейчас с этой категорией граждан стало значительно все лучше, потому что ввели соответствующие наказания, в том числе ограничения выезд за границу, в том числе невозможность, например, в некоторых регионах водить машину там, и так далее, и так далее. Но это подействовало, и здесь немножко дисциплины, скажем так, стало побольше. Но стала нарастать та часть граждан, которые действительно не могут платить. Вот действительно, понимаете, пенсионер, который получает, причем самые у нас, скажем так, добросовестные плательщики, это наше старшее поколение. Вот бабушки, дедушки, они будут получать пенсию трехкопеечную, но они половину пенсии будут относить на оплату жилищно-коммунальных услуг, только чтобы к ним не было никаких вопросов и претензий. И, конечно же, с какого-то периода времени действительно начинает нарастать неплатеж именно из-за того, что люди действительно по каким-то причинам не могут платить.
А если плательщиков
дифференцировать... Например, они потеряли работу. Или, например, они вот, ну, в какой-то вот трудной жизненной ситуации. И вот, к сожалению, это все сказывается на совокупных платежах, да.
Если плательщиков дифференцировать не по там, возрастному признаку, как вот вы предложили, а по географическому, накануне, учитывая, что мы сейчас все темой долгов за газ очень взволнованы и этим заинтересованы, всего 130 миллиардов рублей «Газпрому», в принципе, потребители газа в России задолжали, и основные претензии к должникам на Северном Кавказе, и причем это именно домохозяйство, это не предприятие. Эту географию как объяснить?
Вот, ну,
дисциплинарный
вот,
вопрос?
Нет, это уже чисто какой-то, я бы даже сказала, особо территориальный признак. Действительно, по каким-то причинам ряд территорий России почему-то считали, что им платить не надо. Почему они так считали, я вам объяснить этого не могу. Более
даже
того,
если... предположить?
Загадка для меня. Ладно. Более того, например, то, что в конечном итоге, допустим, в Чечне были списаны долги, я тоже считаю, что как-то это очень...
Но пока не были, там ну, всё настолько сложно. Сам Рамзан Кадыров вот уже сегодня заявляет, что ни одного рубля не списано, работа по взысканию продолжается.
Вот я как раз и говорила о том, что если эта норма будет применена, то действительно все граждане на территории всей остальной страны скажут, а мы что, рыжие, что ли? Поэтому это, конечно, не совсем корректно. И ну, я всегда стою на том, что потребитель должен за потребленный ресурс платить. Ты же согласился его потреблять, ты соответствующим образом его используешь, вот, поэтому будь любезен, значит, ну,
вы оплати. Об этом как-то всерьез рассуждаете, вы все-таки не готовы склониться к мнению, что это такое было популистская такая волна по регионам прокатилась, региональный парламент, региональные депутаты выступили, мол, оглянитесь на Чечню, что же мы действительно рыжие. А так, на самом деле, вопрос о списании всерьез поставлен не будет, в той же Чечне теперь уже.
Ну, я ровно об этом и говорила. Меня когда спрашивали, я всегда говорила, что ни о каком списании речи быть не может, потому что иначе это будет абсолютно несправедливо по отношению к тем гражданам, кто платит добросовестно. То есть получается, что мы теоретически могли переложить с больной головы на здоровую. Но это просто несправедливо. И в конечном итоге это приведет к тому, что, в принципе, все не будут платить. А зачем, когда потом спишут?
У нас около полминуты остается. Коротко могли бы высказаться, ответить на вопрос 47-го. Состояние энергетической инфраструктуры России удовлетворительное?
На сегодняшний момент удовлетворительно, хотя оно до сих пор еще требует инвестиций для того, чтобы модернизировать старые сети.
Так вот, может быть, они аппетиты свои наращивают именно, чтобы вот как раз этой модернизацией заняться? Вот это мотив.
Ну, тогда конкретно покажите, куда, на что, почему столько и обоснованно ли эти хотелки.
Спасибо большое за этот разговор. Елена Николаева, руководитель комитета по ЖКХ, общественной организации «Деловая Россия», была с нами. Приходите еще. Спасибо.
Спасибо.